Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Третий ребенок в шведской семье Густавсон появился на свет в сентябре 1905 года. Девочку назвали Грета. Грета Ловиса. Малышка смотрела на всех ярко-синими глазами, похожими на звезды. И никто тогда не предполагал, что когда-то ее назовут самой красивой женщиной в мире. Семья была небогатой, отец трудился на малооплачиваемой работе. И когда Грета училась в школе, заболел туберкулезом. Девочка была вынуждена искать работу. Какие профессии она только не освоила. Судомойка, продавец, парикмахер. В свободное время она позировала для рекламы. Однажды ей предложили сняться в рекламном ролике. Ее случайно увидел малоизвестный режиссер и пригласил девушку в свою картину на эпизодическую роль. Это была первая, хоть и небольшая, творческая победа, победа Греты, проложившая ей путь в театральную школу. Там девушка познакомилась со многими знаменитостями, в том числе и с эстрадным исполнителем, в прошлом неудавшимся боксером Карлом Брессоном. Вокалистом молодой человек был посредственным, но его внешние данные сделали Карла кумиром всех девушек Стокгольма. В их числе оказалась и юная Грета. Однажды она подарила Брессону свое фото с дарственной надписью и букетик фиалок. Цветы завяли, а снимок пополнил коллекцию восторженных поклонниц. И ему предназначено было сыграть немаловажную роль в судьбе девушки. А за 23 года до рождения Греты в многодетной семье Штиллер летом 1883 года появился на свет очередной ребенок. Мойша родился, когда еще братья Люмьер не создали новый вид искусства. Мать была обычной домохозяйкой, а отец служил в военном оркестре. Жизнь текла размеренно и тихо, как и в любом скандинавском городе, пока не умер глава семейства. Спустя некоторое время мать Мойши, так и не сумевшая справиться с потерей, покончила с собой. Мальчика взяли на воспитание друзья отца. Мойша, которого теперь называли Морец, помогал приемным родителям торговать в лавке. Но все свободное время посвящал театру. Юноша был статным и симпатичным и уже в подростковом возрасте попробовал свои силы на сцене. Новые родители поддерживали его начинания, заметив в молодом человеке неординарные способности перевоплощаться. Морец уже играл в театре, когда началась русско-японская война. Призыв в армию мог нарушить все творческие планы Штиллера, и он убежал от мобилизации в Стокгольм. В столице он на последние деньги приобрел роскошный костюм и снял люксовый номер в гостинице. Всем новым знакомым он представлялся как популярный в Германии кинорежиссер. Морец так искусно фантазировал, что сам поверил в свою легенду, а люди и подавно. Его пригласили работать в киностудию немых фильмов. Производство картин он поставил на поток, и все они имели успех. Да и сам Морец часто снимался. В этом же городе жил и работал друг Штиллера Шестрем. Вместе они сняли несколько кассовых фильмов, используя новые приемы в кинематографии. Начав играть роль режиссера, Морец им и оказался, да еще и каким талантливым. Однажды, перебирая фото знакомых красоток Карла Брессона, он остановил взгляд на снимке девушки с необыкновенными глазами. Режиссеру показалось, что это не фотография, а живой человек рядом, такой родной, такой чувственный. Морец попросил товарища предложить Грете прийти на пробы съемок. Через несколько дней девушка встретилась с уже известным в стране режиссером немого кино. Глаза в глаза, и словно искра пробежала между мужчиной и женщиной. Тогда Гретта решила, что обязательно выйдет замуж за этого человека. А после ее ухода мастер подумал, что в этой девушке скрыт необычайный потенциал. И с тех пор он начал лепить из нее свою Галатею. Первые съемки дались Гретте, теперь псевдоним ее был уже Гарбо, очень нелегко. Режиссер иногда доводил ее до слез, грубил, но тут же приносил свои извинения. Он ваял из нее совершенство. То, что заложила в нее природа, огонь неугасимый, надо было разжечь, извлечь из-за маски холодности. И Стиллеру это удавалось. А она его боготворила и говорила, что он создает людей, подчиняя их собственной воле. Из Греты Стиллер сделал кинозвезду европейского масштаба, раскрыв ее талант в своей саге и безрадостном переулке. Теперь о ней говорили как о шведском сфинксе за нежелание сотрудничать с журналистами и участвовать в светских мероприятиях. Скандинавская натура давала себя знать. Казалось, настоящей она была только в кадре. Но в действительности Грета Гарбо страстно любила своего учителя и наставника. А он не предлагал ей стать его женой, потому что боялся загубить ее карьеру. К тому же Морец считал, что слишком стар для 19-летней звезды. Актриса Ирма Стоклас однажды спросила режиссера напрямую, почему он не женится на Гарбо. Тот ответил: «Это будет неправильно, я слишком стар. Она вообще не должна выходить замуж. Это станет препятствием в ее карьере. Она будет величайшей кинозвездой». Вскоре ленты Стиллера нашли восторженный отклик за океаном. Его пригласили в США для работы в «Метро-Голдвин-Мейер». Морец согласился с тем условием, что Гарбо поедет с ним и будет участвовать во всех его проектах. Мистер Мейер с удовольствием подписал контракт из Гарбо. Так начался американский этап в жизни двух шведских звезд. Но в Штатах их партнерству не пришлось просуществовать и нескольких лет. Стиллер постоянно конфликтовал с учредителями студии, не хотел учить английский язык и не шел ни на какие компромиссы. Грета же, напротив, чувствовала себя в «Метро-Голдвин-Мейер» довольно комфортно. Ладила с руководством и даже добилась изменений в контракте, которые приносили ей огромнейшие гонорары за каждый фильм. Она была занята в производстве нескольких лент каждый год, и предложения новых ролей для нее сыпались, как из рога изобилия. Вскоре ее официально признали главной звездой «Фабрики грез». А неуживчивый и принципиальный Морец Стиллер покинул студию и решил вернуться домой. Тем более, что его туберкулез практически не оставлял шансов. Прощаясь, Грета назвала его тем именем, которым величала в детстве мать. «До скорой встречи, Мойша!» А в ответ услышала: «Прощай!» Морец уже знал, что едет умирать, и они больше никогда не увидят друг друга. Телеграмму о кончине Стиллера Грета Гарбо получила на съемочной площадке фильма «Дикая орхидея». Она смертельно побледнела, отошла в сторону и несколько минут стояла у стены, прижав ладони к глазам. Потом взяла себя в руки и продолжила съемку.
Понедельник, 7 августа, в 23 часа 10 минут, в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» Слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству легендарных шансонье Жака Бреля и Сержа Гинзбура.
On embrasse les platanes.
Mas
à gauche,
Kang
à droite et à gauche à droite. Un essuie-glace, un paquet
cool
un
badge
avec un script dessus.
Keep cool.
Une barre de chocolat. On embrasse les platanes.
Mas
à gauche,
Tang
à droite et à gauche à droite. Une bouteille de
fluid makeup,
un
flash,
un
browning
et un
pick-up,
un recueil.
Zippo.
On se fait des
langues
en
Ford Mustang
et
bang.
On embrasse les platanes.
Mas
à gauche,
Chang
à droite et à gauche à droite. Un numéro de
Superman.
De chez
Paco Rabanne.
Une photo
de Marilyn.
Un tube
d'aspirine.
On se fait des
langues
en
Ford Mustang
et
bang.
On embrasse les platanes.
Mas
à gauche,
все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. Великий князь Михаил Александрович Романов, младший сын императора Александра III и Марии Федоровны, брат последнего русского царя Николая II, в возрасте 23 лет неожиданно объявил родителям, что вознамерился жениться на молоденькой фрейлине своей сестры, в которую влюблен самым серьезным образом. Разумеется, реакция родителей была и негативной, и столь бурной, что девушка тотчас была удалена от двора, а сын был отправлен в Гатчину, где должен был заняться военным делом. Михаил покорился воле родителей, но очень тяжело переживал разлуку с первой своей любовью. Лишь 7 лет спустя он ощутил, что его раненое сердце вновь способно к новому чувству. В Встреча Натальи Брасовой, дочери известного петербургского адвоката и Михаила Александровича, произошла на балу в Гатчинском дворце летом 1908 года. К моменту этой встречи Наталья Сергеевна уже дважды была замужем, имела дочь от первого брака. И второй брак ее, хоть что называется, и дышал на ладан, но был вовсе не расторгнут. На том балу Брасова оказалась самой блистательной дамой. Французский посол, описывая этот бал, писал о ней: «Смотреть на нее – одно удовольствие. Ее чистое аристократическое лицо очаровательно вылеплено. У нее светлые бархатистые глаза, а от каждого движения веет величественной, мягкой грацией». Князь Михаил несколько раз за вечер приглашал Наталью Сергеевну на танец, чем вызвал возмущение императорской семьи. Танцевать с замужней женщиной члену царской фамилии было непозволительно. Но в этот раз наш герой твердо решил пренебречь устоями и условностями венценосной семьи. Он не отходил от Натальи ни на шаг, а потом и вовсе взял ее за руку и вывел из зала. На балу они больше не появились. До самого утра в залитых жемчужным светом белой летней ночи аллеях дворцового парка они разговаривали и не могли наговориться. Михаил Романов просил о новой встрече, однако Наталья отчетливо дала понять, что ни любовницей, ни содержанкой она становиться не намерена, что примет от него только лишь серьезное предложение. Не откладывая, что называется, в долгий ящик, влюбленный князь решился вскоре на серьезный разговор с братом, императором Николаем II. Он должен был испросить у него благословение на брак с любимой женщиной, которая еще не была разведена со своим мужем, ротмистром Алексеем Вульфертом. Однако Николай, как этого и следовало ожидать, услышав просьбу Михаила, возмутился и поспешил отправить его в Орел, подальше, как он выразился, от хитрой злой бестии. Наталья же, несмотря на разразившийся в обществе и при дворе скандал, взяла с собой маленькую дочь Тату и поехала в Орел за возлюбленным. «Бедный Миша, очевидно, стал невменяемым», – писал император матери. «Он думает и мыслит, как она прикажет». В Орле влюбленные решили уехать за границу и там обвенчаться. Император пристально следил за развивающимся романом младшего брата и пригрозил ему Петропавловской крепостью, если он нарушит высочайший запрет и сделает Наталью своей супругой. Ведь после смерти великого князя Георгия Михаил получил титул наследника престола, и выбор спутницы жизни для него стал делом венценосной семьи, а вовсе не его личным. Однако блеск короны совершенно не интересовал нашего героя. Он был влюблен, счастлив и твердо решил, что на этот раз никто и ничто не разрушит его счастье. Спустя 2 года у Михаила и Натальи родился мальчик, которого нарекли Георгием. И только теперь Брасова получила развод от мужа и стала официально свободной. В 1912 году наши влюбленные решились на давно задуманное путешествие за границу, где мечтали обвенчаться. Они отправились в Европу с детьми. Николай II организовал слежку за братом с целью предотвратить венчание. Но наши герои запутали следы, и тайный конвой, приставленный к ним, продолжал преследовать поезд, в котором ехали дети и прислуга. А Михаил и Наталья, тайно пересев в автомобиль, продолжили путешествие отдельно. Хитрецам в Вене удалось найти православный храм, где их обвенчали. В тот же день, счастливый от случившегося, Михаил Александрович со свойственной ему открытостью и искренностью отправил телеграмму русскому императору, где сообщил о своем венчании. Реакция Николая был приказ младшему брату никогда больше не показываться на родине. Ах, если бы через 2 года Николай II не сменил гнев на милость, и, простив дерзкий поступок брата, не разрешил ему вернуться в Россию, то это спасло бы жизнь хотя бы великому князю Михаилу. Ведь спустя всего лишь 3 года по возвращении Михаила Александровича и Натальи Сергеевны на родину в России грянула февральская революция. Супруги едва успели тайно отправить с прислугой своего сына в Данию, где проживала вдовствующая императрица Мария Федоровна. Великий князь Михаил со слезами на глазах, последовав примеру старшего брата, подписал все нужные бумаги, отрекаясь от престола в пользу временного правительства. Пока не наступило лето, супруги жили в своей любимой Гатчине, а вскоре великого князя заключили под арест, а потом направили в ссылку в Пермь. Наталья должна была следовать за ним, но задержалась на время, чтобы найти возможность попытаться вернуть хотя бы часть конфискованных драгоценностей и отправить за границу дочь Тату, которая все еще жила в России. В то время она писала мужу: «У меня опять такое беспокойство на душе, что я ни днем, ни ночью не знаю покоя. Мысли о смерти меня больше не покидают ни на одну минуту». Он отвечал ей: «Моя дорогая Наташа, сердечно благодарю тебя за письмо. События развиваются с ужасающей быстротой. Ужасно грущу, что мы не вместе. Люблю тебя всем сердцем. Да хранит тебя Бог, моя нежная Наташа. Весь твой Миша». В середине лета 1918 года Наталья Сергеевна неожиданно получила телеграмму, в которой сообщалось, что ее супруг бесследно исчез 30 июня 1918 года. Много лет ждала своего Мишу Наталья. Ждала, когда сидела в Петрограде в тюремной камере, куда заключили ее чекисты якобы по подозрению в причастности к таинственному исчезновению великого князя. Ждала, когда, бежав из тюремной больницы, она перебралась в Одессу, а потом в Константинополь. Ждала потом во Франции, где обосновалась окончательно и где похоронила любимого сына Георгия, погибшего в автокатастрофе. В 1934 году кто-то привез вышедшую в Советском Союзе книгу Быкова «Последние дни Романовых». На страницах книги женщина прочла о кончине своего мужа. Как оказалось, ее супруг был расстрелян в Пермском лесу еще тогда, в те страшные революционные дни. Больше она не ждала. Шли годы, жизнь ее становилась все тяжелее. Средств не хватало. Дочь Тата вышла замуж за англичанина и практически не общалась с матерью. Из маленькой комнатушки, которую Наталья Сергеевна снимала, ее выгнали на улицу за неуплату и из-за нежелания видеть рядом больную старуху. Бездомной нищенкой бродила Наталья Сергеевна по улицам, голодная и оборванная. Добрые женщины привели ее в парижскую богадельню незадолго до смерти. Когда нищенку попросили назвать ее имя, она церемонно представилась графиней Брасовой, супругой великого русского князя Михаила Александровича Романова. Ей не поверили. Не поверили даже после того, как она заявила, что на кладбище Пасси в Париже покоится тело ее сына, великого князя Георгия, а рядом с могилой маленький участок земли, который почти 20 лет назад она выкупила для себя. Скончалась Наталья Брасова в январе 1952 года в парижской богадельне для нищих и бездомных. В конце 1990-х годов в Америке вышла в свет книга. Она называлась «Михаил и Наташа. Жизнь и любовь Михаила II, последнего царя Романова». Среди американцев эта книга получила широкую популярность. В чужой стране, на другом конце света, узнавали о судьбах героев этой трагической и романтической истории любви. На настоящей родине эта история интересует лишь немногих. Сегодня вы вспоминали ее вместе с Ольгой Клименковой.
Любви старин.